«Ла фьебре». В том, что поручение у отряда было секретным, сомневаться не приходилось. Я внимательнейшим образом прочитал все, что Э. Ягониэль имел сказать по поводу аутодафе в Мане, но нигде не смог найти какого бы то ни было упоминания о том, что Диего де Ланда пытался подготовиться к нему раньше июня. Несколько костров в разных селениях, в которых сожгли с десяток идолов, не имели никакого отношения ни к истории с большим аутодафе, ни к самому де Ланде. Разумеется, он знал об этих происшествиях, но прямых приказов не отдавал. Если же предположить, что мантию инквизитора настоятель монастыря святого Антония в Исамале примерял на себя еще задолго до случая с ключником и его псами, воспользовался ли он им просто как предлогом для начала наступления на язычников? Инсценировал ли он его сам? Тогда вполне можно было бы допустить и то, что причины, изложенные им командиром моего отряда, тоже являлись всего лишь отговорками. Солгавший единожды, кто тебе поверит? Фигура брата де Ланды казалась мне все более неоднозначной. Опасаясь спускаться в построение паранояльных гипотез без наличия серьезных доказательств, я решил остановиться на той версии, что де Ланда действительно просто заботился о вере и отечестве, а свою операцию спланировал еще задолго до лета 1562 года, дожидаясь только, пока все будет готово и появится повод для начала военных действий. Я даже не исключал, что вся история с монастырем святого Михаила Архангела и его любопытным ключником была частью этого плана, и о существовании некой пещеры с идолами брату де Ланде было прекрасно известно и раньше, но он приберегал ее до нужного дня. Поскольку сам де Ланда предпочитал отмалчиваться, а Ягониэль считал вопрос исчерпанным, у меня оставалась только одна надежда найти объяснение этому несоответствию. Я должен был заполучить следующую главу дневника и перевести ее. Ни утром, ни днем заснуть мне так и не удалось, хотя я честно отлеживался в кровати с закрытыми глазами. Не знаю, что больше мне мешало забыться, то ли что мое бедное тело окончательно запуталось в часах, отведенных ему на сон и на бодрствование, или же лихорадочные мысли, несущиеся со всех сил, словно зверек в колесе, но не находившие выхода и остававшиеся на месте. Тем не менее, на вылазку в контору я решился только после обеда. Словно на рыбалке, я боялся спугнуть заветную рыбину излишней суетой. Чем докучать надменному хлыщу за компьютером, лучше чуть подождать. Пусть каждая минута терпения дается мне с трудом. Пусть нужно все время отвлекать себя от желания встать и пойти, наконец, в треклятое бюро. Зато за эти 60 секунд возрастает вероятность того, что кожаная папка с новым заказом уже будет ждать меня там. Вынимать сети, чтобы поглядеть, кто в них заплыл, я отправился часа в 4, хотя изначально собирался сделать это буквально перед самым закрытием бюро. В последние дни сильно похолодало, и дожди шли все реже, но сейчас случился как раз один из тех пасмурных вечеров, когда свинцовые капли, падающие со свинцового неба, обещали неминуемый ливень. Зонта я с собой, как назло, не захватил. За полсотни шагов до конторы меня вдруг охватило нехорошее предчувствие. Больно кольнуло в виске, и я отчего-то подумал, что никакой главы сегодня не получу. Дорого бы я теперь отдал, чтобы все ограничилось только этим. Когда я приоткрыл дверь и проскользнул внутрь офиса, сотрудник бюро вздрогнул так, будто увидел привидение. На нем просто лица не было. Глаза нервно бегали по сторонам, руки бессмысленно ворошили кипу бумаги, сваленную на столе, а волосы были всклокочены. «Что с вами?» — спросил он меня. «Со мной?» — опешил я, собираясь задать тот же вопрос ему. «Вы себя в зеркале видели? Нет, серьезно, у вас все в порядке?» Нешуточная тревога, которая послышалась мне в его голосе, заставила меня подойти к окну и взглянуть мельком на свое отражение. В зеркало я не смотрелся уже довольно давно. Последние бессонные дни сказались на моей внешности не самым лучшим образом. Глаза ввалились, подбородок и щеки покрыло растущая клочками щетина, да и о прическе я, естественно, тоже не подумал. «Плохо спал», — признался я, вернувшись к его столу. «Понимаю», — заверил меня клерк. «Ну, а вообще, ничего такого плохого». Он осторожно, как нащупывающий дорогу сапер, подбирал верные слова, стараясь не сказать слишком много. Наткнувшись на мой подозрительный взгляд, он умолк в нерешительности, а потом, собравшись все-таки с духом, разом закончил. «Ничего странного с вами не происходило в последнее время?» «Что вы имеете в виду?» Я изобразил на лице наивное недоумение, насколько мне это позволяли моя сомнительная щетина и глаза разбуженного в неурочный час вампира. «Ну и слава богу!» Он предпочел не вдаваться в подробности. «Неважно, это все ерунда». Его блуждавшие зрачки остановились на какой-то отдаленной точке в пространстве и расфокусировались. Он замолчал. «Я вообще-то зашел узнать, нет ли у вас следующей части этого заказа. Помните архивные материалы?» Подождав с минуту, сказал я. Он снова дернулся, словно дотронулся до обнаженного электропровода и уставился на меня так, как будто видел впервые. «Следующей части заказа», — повторил я, надеясь, что моя настойчивость все же выведет его из этого околокоматозного состояния. С ним явно недавно случилось что-то очень неприятное, но мое любопытство было пригашено чудовищной усталостью и желанием во что бы то ни стало заполучить следующую главу книги. Поэтому пускаться в расспросы я не стал. «Нет», — выпалил он. «И вы даже не знаете, когда приблизительно будет?» — кусая губу, спросил я. «Больше не будет. Мы больше не работаем с этим заказчиком». Моргнув медленно, словно слова давались ему с большим трудом, выговорил клерк. Перед моими глазами вспыхнули маленькие звездочки, и пол поехал в сторону, пытаясь свалить меня с ног, так что мне пришлось ухватиться за прилавок. Глубоко вдохнув, я тряхнул головой и постарался собраться с мыслями. «То есть как это, не работаете?» «Вообще». «И вам не советую. Сегодня милиция приходила». Он снова задумался. «При чем здесь милиция?» — подхлестнул его я. «И не просто милиция, а уголовный розыск. Начали расспрашивать, какими переводами мы занимаемся. Так все издалека. Не бывает ли каких-то непонятных заказов? Может быть, оборонных документов или еще чего-нибудь в этом роде?» «Кто же сдаст секретные бумаги переводить в обычное бюро?» Я улыбнулся, рассчитывая немного разрядить атмосферу, но он вовсе не был настроен на веселье. А может, улыбка на моем изможденном лице выглядела так зловеще, что производила обратный эффект? «Я то же самое сказал. Тогда они стали допытываться, как давно у нас работал наш испанист, что за человек он был». Общались ли мы с ним не по работе? Насколько быстро он обычно возвращал готовые переводы? Не было ли к ним нареканий у заказчиков и так далее? «С ним все-таки что-то случилось с вашим испанистом?» Наконец догадался я. «Пропал без вести. За день до того, как вы пришли за второй частью перевода». «И что милиция говорит?» «Но я это только вам конфиденциально, хорошо?» «И то потому, что вы к этому отношение имеете. Вообще-то оперуполномоченный меня тут заставил расписку дать», — рассеянно сказал клерк. «Ну да ладно, вы же не станете. В общем, жил этот переводчик один, поэтому в тот же день его не хватились. Через некоторое время родные стали дозваниваться, к телефону никто не подходит. Пришли домой, дверь не заперта, имущество не тронуто, а человека нет». Милиция сразу не стала заявление о пропаже принимать, они обычно с такими делами неделю ждут, вдруг сам объявится. Не объявился.
«Ну, а при чем здесь вы и я?»
«Основная версия — работа. Личной жизни у него никакой не было, врагов тоже. Должен он никому не был, ограбить его не ограбили, деньги и вещи все на месте, почти все».
«Что значит «почти»?»
«Когда я этому оперу сказал про его последний перевод,
Нет его там, вот что. Только человек исчез. И папка эта проклятая. И никаких следов. Вот они от меня и добивались. Кто заказывал? Как выглядел? Почему столько платил? Что было в папке?
И что? Он долго не отвечал, с сомнением оглядывая меня, а потом, понизив голос, сказал:
«Я про вас им ничего говорить не стал, учтите. С вами же все в порядке, а мне неприятности не нужны. Они тут и так собираются наблюдение устанавливать. Среди клиентов уже слухи поползли из-за всей этой чертовщины. Так что вы больше сюда не ходите, пока не уляжется. Может, они его найдут?»